начинать. И из май месяц, три вторника. Первый вторник, это 12 мая. Берем три псалма. 141, 142, 143. И домашнее задание прочитать.
Не разворачиваться.
Домашнее задание прочитать эти псалмы, приготовиться к их разбору. Какие-то псалмы я взял, которые тоже читались в прошлый раз, но не разбирались. Ну, поэтому я посчитал необходимым на что-то обратить внимание, а не какие-то взять такие стихи, на мой взгляд, являющиеся для нас напоминанием Слова Божьего, над его боли, а также над тех моментов и тех состояний, которые переживали авторы псалмов, их предстояние, их хождение перед Богом. Оно поучительно, назидательно и для нас тоже имеет очень большое значение. Поэтому вот первый вопрос здесь так и звучит. Внимательно прочитать, приветствую. Бери листочек. Внимательно прочитать два псалма, 141 и 142. И при этом попытаться понять, что испытывал автор псалмов, каково было состояние, что он испытывал, духовную борьбу, или душевное унижение, или отсутствие заботы о душе со стороны друзей и близких. Переживали ли вы что-нибудь, что-либо подобное? Поделитесь опытом преодоления. Ну, конечно, переживали. И переживаем. И духовная борьба. Ну, может быть, в меньшей степени, но, наверное, было и душевное унижение, и отсутствие заботы о душе со стороны друзей, близких. Со стороны служителей, наставников. Ну, в частности, вот здесь речь идет об этих двух псалмах. Вот ее внимательное чтение этих двух псалмов, оно говорит о том, что ну, тут есть, допустим, вот 141-м псалме 4 стих, окончание 4 стиха, там прямо сказано, что никто не заботится о душе моей. Вот Давид, это такое состояние переживал. Никто не заботится о душе моей. То есть, вот он переживал такое состояние. Не было заботы со стороны друзей, близких. Четвертый стих. Не знаю. Ну, вы так посмотрите, может быть, сейчас...
Прям слова одного брата, который говорит, никто не заботится, он никто не может меня поднять и вывести из этого сухого состояния.
Ну да, бывают такие люди, которые говорят о том, что действительно такое положение попало, что кто выведет. Еще вдобавок ко всему, не обращает внимания, да?
Вот те люди, которые с ним вначале ходили на войну, они стали за ним охотиться практически. Когда Саул, то...
Ну, скорее всего, да. Да, скорее всего, да.
Не то, что не заботиться, а взять его душу в эти.
Ну, скорее всего, да, что Давид на то был преследуем. Сначала, да, вот поставили руководителем, начальником, а потом стали гнать. Да еще помазали на царя. Саул помазал на Самуил. Самуил помазал его на цари.
Ну, не сразу же.
Вот, и он думал, что вот оно сейчас будет в ближайшее время состоится, совершится. А вместо этого получил такое
гонение.
Что, да, это, кстати, его молитва была в пещере. Да, ну вот 141-й псалом, он так начинается. Учение Давида, молитва, когда он был в пещере. Представляете, помазали на царство, и он должен быть в царских чертогах, а оказался в пещере.
В общем, он и был в царских чертогах, был взятым царя.
Вот, я и говорю, после этого, что? То есть он испытал не только отсутствие какой-либо заботы, но испытал душевное, что? Унижение. Душевное унижение, это явно было видно. Думал, что вот оно, ну так и дальше будет в фаворе, в славе, в царских чертогах, оказался в пещере. И причем в пещере, ну, с людьми, которые, их было немного, но которые остались ему верны. А все остальные, да, как Алеш сказал, кто ходил с ним на войну, вот они, в общем-то, стали его преследовать и гнать. А поэтому, что может быть в такой ситуации? Что может испытывать душа в такой ситуации? Конечно, но только лишь унижение. Вот. Изнеможение и духовную борьбу. Господи, ты помазал, а я вообще вот в таком состоянии оказался. И вообще не понимаю. Ну, 142-й псалом, допустим. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою. Третий стих. Принудил меня жить во тьме, как давно умерший, и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вот оно тоже, описание этого душевного унижения. Вот это преследование, вот это вот постоянная борьба над тем, как бы выжить в этой ситуации. И дух унывает. Да, тут как бы, да, идет и подсказка того, что мы можем тоже попадать, и попадали в такое состояние, когда мы испытывали душевное унижение, когда мы испытывали духовную борьбу, и когда действительно не было рядом помогающего в этих ситуациях трудных. У каждого свои обстоятельства. Ну и предложите народу, чтобы поделились, как преодолевали. Вот Давид, да. Давид, он тем не менее, у него эта надежда оставалась. И молитва не прекращалась. Вот. И действительно, надежда у него только была одна — на Господа. Опереться не на кого было. Рядом помогающего не было. Утешителя не было, никто не мог его утешить. Горечь его души, его состояние, в которое он попал. Поэтому он и оставил нам это слово: никто не заботится о душе моей. Ну, Бог позаботился. Хотя не сразу, прямо скажем, Бог отвечал на его молитвы. Не сразу. Проходило довольно большое время, прежде чем был ответ на молитву. Хотя Бог его от рук гонителей избавлял много раз. И он эту руку Божью над видел и ощущал.
Это я не понимаю выражение душевного унижения. Душевного... Ну, что подразумевается? Как это душевное унижение?
По плоть получается.
Ну вот, допустим, я же уже говорил, помазали на царяна, не в чертогах, а в пещере.
Ну это по-другому. А какое еще бывает унижение?
Унижение души.
Физическое бывает унижение.
А, ну да. Моральное.
Ну, душевное это есть и моральное, и нравственное.
Так разобраться, человеческое.
Ну да. Да, человеческое. Человеческое. Бывает физическое унижение, когда над тобой поиздевались физически, побили. Да.
Ну тогда к душевному унижению прибавляются физические страдания.
Ну, во-первых, страдает дух, и душа страдает, который Божий. Дух и душа страдают. И всегда возникает масса вопросов к Богу.
За что?
Да. И почему так? И что так? И когда нету, как говорится, света в конце туннеля, то душа сильно скорбит. Падает. Моральный упадок. Ну, серьезный. Человек испытывает. А как бы покидают силы и моральные, и психологические, и нравственные. И это действительно такое сильное переживание. Ну, я не знаю, я достаточно часто бывал в этих состояниях. В моральном, нравственном унижении. Мне это как бы так по жизни сопровождалось постоянно. Это была непосредственно составляющая такая. Ну, вы понимаете, это в силу моей, так сказать, моего армейского прошлого, потому что там унизить человека, это считалось на порядке правил.
Например, сбрело старшине, чтобы ты запевал, и будет роту гонять до тех пор, пока ты не запоешь, хотя тебе и голос, как у меня был.
Вообще-то он, по-моему, в офицерском звании.
Полковник.
Не просто
офицерский.
Я же пример. Я же прошел путь от рядового.
А я про себя скажу.
Я же прошел все, все ступени. А что надо? Полковников не унижают. Еще как?
Над полковники.
Не, полковники потом на нижестоящих отыгрываются.
Под полковников.
Не обязательно.
Это все по ступенечке. Так ниже, ниже, ниже.
Домино, благодарим, у нас такие полковники замечательные.
Ну, что заслуга? Я не считаю ее заслугой.
Ну, ну ты не считаешь, а он служит.
Числится. Служили со мной такие, я видел.
Самый лучший служба, он на пенсии.
Чего ж ты унижаешь-то, брат? Вот только что как раз говорил.
Я не унижаю.
Ну как, говоришь, видели мы таких. У нас такие, а, вот так на него махнул рукой.
Я просто постоянно молю за наших начальников.
Вот, да.
Кстати, да, даже конечно.
Бывают и ситуации такие, могут складываться и в церкви.
Например. Да, вот только что сложилось.
Да, вот только что.
Ты прости меня, пожалуйста.
Да я тебя не обижаю.
Мы привыкли.
Бывает, на что-то кто-то такое скажет.
Не подумаешь.
Ну, может быть, и подумавши на то. Ну, зачастую да, не подумавши на то. Потом. И получается, что потом ходишь и думаешь, ну. Да, когда ты духовно возрос, ты уже думаешь, так, ну и Слава Богу, ну, брат, сестра, тебя облечили, так тебе и надо. Аллилуйя.
Так что считаешь, что я...
Можно тогда, извини, Саша, я тоже помню, что я что-то иногда говорил. Извини меня, пожалуйста.
Еще, может быть, скажу, так что извините.
По кругу, по кругу.
Я тоже что-то говорил.
Иди вперед, да.
Тоже что-то говорил на это, вот, и тоже... Прошу прощения, да. Много чего говорил, что бывало резало и слух, и братья и сестры. Поэтому, да, вот этот вопрос, он, как бы, так сказать, направлен на то, чтобы предложить народу посмотреть. Оказывались в этих ситуациях. Вот у нас в кругу раз произошел такой момент интересный, стали каяться. Ну, слава Богу. Да. Это хороший знак. А на самом деле жизнь церковная разнообразная, взаимоотношения многоразличные, и в этих отношениях и взаимоотношениях очень и очень много чего происходит. Ну, потом у нас есть и домашние церкви, я имею в виду семью. Там тоже разнообразные происходят ситуации, и тоже бывает, случается. Кто-то кого-то унизил. Хорошо, что потом Бог открывает, и приходишь и говоришь там жене, прости. Вот, или жена приходит и говорит, прости. Ну, время бывает такое, что ходишь и не знаешь, что делать. А Давид нам говорит, надежда на Бога. Надежды на Господа. И у него и вопль, 6 стих 141 псалма. У него и вопль, в нем не вопли моему.
Ибо я очень
из него, да. Морально, нравственно опустошение очень сильно происходит. Физическое опустошение происходит. Но остается одна опора – Господь. 142 стих. Господи, услышь молитву мою, внемли моление моему
по истине
Твоей. Да, услышь меня по правде Твоей. И не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается перед Тобой ни один из живущих. То есть Давид думал, что то, что вот он испытывает сейчас, какие унижения и отсутствие всякой поддержки, чтобы Бог это сделал, чтобы судить. А Бог просто попустил, чтобы испытать сердце. Ну и работать в этом сердце, да. Работать в сердце Давида, трудиться. Поэтому Давид уже доходил до такого состояния, не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается перед тобой ни один из живущих. Да, Господи, это действительно так. Никто перед тобой не оправдается. Потому что, да, через какие-то ситуации, может быть, да, Бог на ты совершает какое-то обрезание твоего моего сердца. Или открывает, каково твое сердце. И показывает, вот оно.
Как раз Давида и готовил Бунцар, что через все вот эти вещи, что тот просто поставит человека, да, который не прошел чего-то. Он его сначала провел вот такими всякими.
Как у нас сейчас в миру постперестройки, или как началось, он был там каким-нибудь, может, старший инженер или кандидат. Так вот, его сразу чуть не правителем правительства.
Вначале он такой успех у Давида был. Во-первых, когда он посовет, он отбирал там у льва, у медведя. Говорит, я поэтому не боюсь на Голиафа выйти, потому что мне Бог предавал этого льва и медведя, я его поражал. У него уже опыт был, вышел на Голиафа, тоже победил.
Его еще рисуют обычно.
Уже такая высота, да?
Таким хиленьким, да, и там мультиков, книжках где-то. А на самом деле там
такая высота, как бы. Воин, военачальник, вот уже написано. Цари уже можно, да, и тут его Бог смиряет. Как Моисея, сперва выбывание, потом спасти овец.
Но все равно,
да. А потом на царство.
Вот Давид все равно, ты говоришь, на Голиафа, он же не так стал. Пошел, сказал, я сейчас Голиафа там. Он пришел и как-то вот, вот очень из умоления он это все. Вот,
да, кто это говорит, необрезанный, что...
Он просто услышал, да.
Словами плюет с нехорошими.
Он просто услышал, что тот так поносит, и он говорит, как...
Да, но все равно просто это у него такой опыт, он говорит, вот как Бог предавал мне вот этих вот львов, когда которые на меня кидались, вот так же Бог предаст мне этого. Непонятно, что он уже, не в гордыне.
Это у него уже была ревность такая по Богу, да? Что это такое?
Повал на Господа. Ну,
да. Но мы иногда просим, сразу получаем, да? Вот он,
ну да, по иногда Богу, не получаем долг.
А тут у него был долгий период, когда вот Бог его переплавлял.
Вообще там, когда он, как сказать, оказался в этом стане израильском, то там тоже случился очень неприятный момент. Такого, как сейчас Саша говорил, да?
Душевного
унижения очень сильного. В начале, помните, он подошел, разыскал своих братьев, он привез провизию, это все. Отец его послал. Он не сам пришел из любопытства, как вот, выполнял волю отца, привез провизию. И братья что ему ответили? Мы знаем твое худое сердце и надмение и гордость. Ты пришел посмотреть на служение. Вот услышать такое все-таки... услышать такое от братьев, от, когда тебя послал отец, когда ты вот выполняешь вроде бы им привет. И это все-таки неприятно, мягко говоря.
Знаешь, наверное, он уже привык немножко, что его унижают, потому что он был самый младший там.
Но здесь тоже оно как-то все-таки, оно, не знаю, как здесь оно было в Библии отмечено.
Нет, ну, конечно. Нет, они что-то про него знали.
Я знаю,
что твое... так ему отвечают.
Я знаю,
что он помазан на царство, помазан на Иосифа.
Я знаю твое худое братья. Сердце. И...
как братья на Иосифа, да, говорил своим, да. Поклонитесь мне.
Пророк царя помазывает одного из братьев. Вот они все собрались, братья, и пророк помазывает при них. Младшего при них, когда такой рост
есть, там, то ему тоже пришлось.
Конечно,
что-то исправлять. А вообще?
Это о чем? Да, это о чем говорит? О том, что в первую очередь мы подвергаемся душевному унижению со стороны близких.
Считаем, как бы так и надо. Родственники и близкие.
Ну, они просто и существуют, да.
А постороннему так какой-то неудобно так. А своих.
Да. И можно стать человеком, которого невозможно унизить.
Ой. Кажется, что? Это Иисус Христос.
Возможно ли стать человеком, которого невозможно унизить?
Вообще, извини, Максим, я
да,
просто...
Это очень сложно. Но...
немножко договорю мысль, что...
Возможно.
Такое направление. Это
процесс,
конечно. Не является ли это наиважнейшим, чем может быть там, усугубить эти унижения, а подумать, как нам стать такими людьми. Потому что перечислять унижение можно и до утра. Вот у нас есть во всем этом выход или возможность, как мы должны стоять, чтобы эти унижения. Ну вот они есть.
Нет, основной...
ну, а как? Ну и что есть?
Основной вопрос у нас здесь.
А почему я радуюсь в этих унижениях?
Основной вопрос вы переживали и как вы преодолевали.
Опыт бывает вот. Разный. Вот,
как преодолевали, как возрастали при этом. Да. Как возрастали. Это же вот преодоление, это и есть возрастание. Возрастание от одной ступеньки к другой. И здесь это главный вопрос. А не то, что мы будем там перечислять.
Да, я просто так показал.
Это вот преодоление. Как? А как? А вот как псалмопевец. Путем смирения, путем упования на Бога. Возможно достичь, да, тогда, когда тебе не будет касаться все насмешки и так далее и тому подобное. Ну, человек, достигший определенной высоты святости, достигший такого состояния, таких людей очень мало. Вот, но тем не менее были святые, которые действительно, когда их уничижали, унижали, и еще что-то делали, не только благодарили Бога за это.
Здесь я просто хотел сказать, из этого вот ответ на это дает последняя строчка 4 стиха. Никто не заботится о душе моей. На самом деле, это не просто можно увидеть как некий такой вопль, как жалобу, никто не заботится о душе моей. Хотя, может быть, там это и было так, не знаю. Но в этом фактически есть ответ. Никто и заботит. Потому что человек, он все-таки хочет найти, искать вот эту какую-то опору в людях, поддержку в людях, опору, какое-то понимание, сострадание, не знаю, поплакаться в жилетку или как-то, чтобы разделили твою жизнь.
То здесь вот... вполне естественное желание.
Да.
Ты немножко опоздал, Краси, Саш.
То здесь никто не заботится о душе моей. И дальше. Я возвал к тебе, Господи, я сказал, ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Вот бывает, что такой этап человеку нужно пройти, когда он уповает только на Бога, когда находит поддержку только в Боге и вот так далее.
Дай Бог, чтобы этот этап не кончился, все время уповать на Бога.
Просто мы иногда благодарим за то, что она заботится. Да, вот бывает, проявил заботу ребенок у тебя, вдруг ты так удивился. Господи, я благодарю тебя.
Извини, Леша.
Я просто не опираюсь. На это не опираюсь, что это
благодарю. Был момент, когда Давид Максим был один. Был момент, когда он был не один, когда были друзья, вот, когда он оказался, допустим, там уже ходил с людьми, там Сикилак или кто-то еще, когда у него был, когда он был помазан на царство, пророк Нафан или кто-то еще, там даже тот же Иав. Вот были такие моменты, когда он все-таки был с друзьями, а были моменты, когда он был вот совсем один, и никто не мог помочь.
Здесь, по-моему, человек 600
и никто
в данный момент.
Не обязательно, не обязательно. Вначале он убежал один, они потом присоединились постепенно. То вот такие моменты бывают, когда даже человека из какого-то состояния, ну, никто ему не поможет, если он сам не будет вставать.
Но это человек приобретает на пути. Вот когда вот он видит вдруг, что нет помогающего, и что он тогда делает? Он может огорчаться, он может отчаиваться. А кто-то вот так вот, Господи, и к Богу обращается. Это возрастание души. Души, духа, возрастание человека.
Раньше он мог прибегать, знаете, к пастору или к кому-то еще. Была какая-то помощь, была поддержка. А какой-то момент все. Вот оно и перестает все это как бы работать.
Вот, бывает, да. Вот бывает уже такое. Я помню еще Ричард когда-то говорил. Да. Вот когда вот он шел, еще давно он рассказывал свое, ну, такие где-то начало пути. Когда ему Господь сказал, а в этом тебе никто не поможет. Да. И действительно, вот бывают такие ситуации. Вот у меня, например, много такого бывает, когда я понимаю, что мне никто помочь не может. Я не могу эту ситуацию объяснить. Никто не может войти в это так, чтобы это понять. И при этом становишься пред Богом. А вот то, что вы говорили, да хвалится брат униженный. Вот здесь, смотрите. Иакова, вот мне Господь не так давно открыл вот это место. Первая глава послания Иакова. Да хвалится брат униженный высотой своей. Мне вот это Господь реально открыл. То есть, если меня унижают, здесь написано, что я давно могу хвалиться своей высотой, если меня унижают. Знаете, не реагировать на это так, что ох, меня унижают, ах, меня опять унизят. Меня унизили один раз, другой раз, пятый раз, десятый, а потом думаю, что ж такое, я огорчаюсь от этого или как. Вот, еще другие места есть. Еще другие места есть. Он мне сразу в комплекс несколько мест показал, просто, в том числе вот это вот. Да хвалится брат униженной высотой своей. Якова, первая глава.
Высота в чем?
Какая стих?
Вот когда тебя унижают, это высота.
Яков,
это... Поразмышляй, понимаешь, я тебе это не смогу сейчас объяснить.
Я мне тоже, Господь я это вот открыл. Почему-то мне трудно это вот принять.
Это...
А мне Господь только недавно открыл. Понимаешь, это вот...
Понимаете, да, тут надо иметь в виду это вот, высота. Уж кого уничижали, так это Господа Иисуса Христа.
Это да.
Вот кто испытал на поношение и унижение,
это путь Иисуса.
Полный, так сказать, в полном объеме, так это Христос. И особенно последнее, Евсимания. Это как бы апогей. И издевательство, и насмехательство не только моральное унижение, но и физическое, и в конце это закончилось позорной смертью того, кто, ну, то, в общем-то, был выше всех и вся. Вот он-то тоже мог бы сказать, ну, что никто не заботится о душе моей.
А он так никто. И есть молитва. Вот в 63-й, по-моему, сам.
Да. Да.
По-моему, там как раз молитва есть это. Да?
Да.
Или в 63-й главе Исаии, по-моему, да?
Он зашел, как росток сухой земли. Не было в нем ни вида, ни величия. И никто, Исаия, 53 глава.
53 и в 63 есть еще. Я топтал, точил один, из народов никого не было. Я топтал их.
Да, никто.
Никто не мог помочь, да.
Никто.
И в 50 главе, по-моему, Исаии.
53 вот, глава, которую мы читаем на причастии.
50 глава Исаии. Да.
Саша, когда будет причастие?
Я предал хребет мой бьющий, меланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплеваний. Вот не закрывал лица моего. Да,
там скорее смысл брат, который бедный, пусть хвалится тем, что он сын царя, образно говоря. А тот, который богатый, пусть я пониже считал.
Нет,
я всегда нет, так понимал, что он поднялся, но так и есть.
Нет, это дело же в этом. Мне Господь это вот открыл, понимаешь? Вот мне, в моей, ну вот, я смотрю, думаю, да что ж такое, я как-то это, на это реагирую или что-то. Ну, говорит, вот такое. И еще несколько мест, действительно, что это путь Иисуса Христа, и во многих местах это есть. Что если вот он, вас, его унижением он проходил.
Злословить за имя Христово, то вы блаженны.
Конечно, да. Но то много такого.
Никак нельзя назвать какой-то такой вот, ну, похвалой. Это же тоже какое-то потом унижение.
Это злословие. Какое? Да. Это злословие. Это просто, это что-то такое, ну, вот,
я
незаслуженное
реально,
что-то.
Да, я реально испытал это духовное и душевное уничижение, унижение, когда на меня там, ну, люди этого мира набросились с обвинениями.
Церкви
или? Ну, я пресвитер, набросился с словами унижения, что я этот сектант, чуть ли не номер один. На вот, я там людей на то вот, веду, на то, я болваю их, на то, и так далее, и тому подобное. На то, в общем,
верующие, церковные,
нет, это люди это мира всего, то есть мира, да. Да. И что они мне дальше стали говорить, что мы с тобой разберемся по полной программе.
Который служил вместе с тобой, да, нет?
Нет. Который служил со мной, никогда так не скажет мой адрес. Эта ситуация, я, так сказать, полчаса слушал их слова, уничижающие и угрозы. Он только стоял, молился. Я помню, когда мы еще на автозаводе. Нет, на авиамоторной собирались. И там. Ну, я тогда не был никем, ни служителем, ничего. Я такой был рядовой. Вот. И я смотрю, там при входе в столовую стоит Кирилл. Да, Володя. И еще кто-то стоял, служители, не помню сейчас. А на них там два человека на то, вот, с улицы набросились. И вот что-то именно, то, такие угрозы сыпят. А братья стоят, ничего не отвечают. Я так возмутился на
это. Друг мой
возмутился на это. Я подошел разобраться. Что же это такое? Вот. Но в это время как раз закончилось вот это вот напорно. Да.
Перебрал.
Да. То ли они увидели, что я подхожу на это. Вот. Они быстро раз и ушли, и нет их. Я подошел, я, Кирилл говорил, ну что вы стояли, ты вот так вот склонились. Вас оскорбляют тут, а вы... Кирилл говорит, да, ты понимаешь, ну, ты вот, Господу молились на это. Господь, чтобы помиловал их. Ну ладно, давайте мы закончим, наверное, этим, на это, пойдем дальше. Ну, вот. Да, тут хороший выход на Иисуса Христа, на то, как он проходил. А?
Нахождение по духу.
Да, как он проходил через эти унижения, испытания, это он дал нам пример.
На примерах каких-то обид очень ясно видно, когда что-то вроде зацепляет, но будучи не должником плоти, оно вроде и обида есть, но мы как бы она не диктует нам наше поведение, мы делаем выбор, поступаем по духу. А ты вот что, я не должник ей.
Да.
Мало ли что ее что-то зацепило. И я иду по духу очень
плохо. Да, в этом вот, вот если в этом возрос, если в этом так встал, да?
Да, то да, и приходит прошу. Момент, когда не просто не приходится кого-то прощать, а как бы даже, скажем так, места обиде нет. чтобы кого-то просить.
Максим, все равно там в глубине души остается обида, огорчение.
Жизнь. Но мы ходим по духу или по плоти? Или хождение по духу, это как-то
все равно там какое-то зернышко остается.
Огорчение, обида, все равно там осадок этот. Ты и ходишь ты с этим осадком огорчения.
Но где тут дух, где здесь плоть? И что значит поступить по духу?
Да, он же и говорит о свободе от греха, что он может... Ну, не имеет власти над ним, не может направить его, потому что он все равно идет.
Это человек, достигший высоких духовных высот.
Нет, он еще дальше будет это. Нет, вот уже это есть, это же слава Богу, да? Это же дальше можно в этом возрастать. Это же он, ему несчастный сильный.
Да, пойдем дальше. Вот 142-й псалом, 11-12 стихи. Здесь обращено внимание на эти два стиха, и ставится вопрос о том, какое ключевое слово встречается в этих молитвенных стихах, о чем оно свидетельствует. 142, 11, 12. Ну, это фактически окончание, это 142-го псалма. И здесь оно такое, ради имени, ну, это молитва. «Ради имени Твоего, Господи, оживи меня, ради правды Твоей выведи из напасти душу мою, и по милости Твоей истреби врагов моих, и погубивших, угнетающих душу мою, ибо я Твой раб». Вот. Какое ключевое слово встречается в этих молитвах? О чем оно свидетельствует?
Ради себя самого сделает.
Оживи.
Это такая на Господа, да?
И выведи.
И ради Него.
Ради Господа, да. Да. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей. Да. По милости Твоей.
Оживи и выведи. Да. Ну, то есть везде встречается это слово
твой раб, да.
Твоего, Твоей, Твоей. И окончание вот. Твой.
Я твой раб, да.
Твой, это... твой, твой. Ключевое слово вот это вот. Это, то есть душа пытается выйти из этого состояния, уже выходит, потому что отвернулась от себя, от рассматривая своего переживания и так далее, горе своего, унижение своего, повернулась к Богу. Повернулась к Богу. И это принципиально важно, на это обратить внимание. Душа повернулась к Богу. Отвернулась от себя, да, 11-12, к Богу. Ради имени Твоего, ради правды Твоей, по милости Твоей, ибо я раб Твой. Ибо я раб Твой. Вот он поворот. Вот такие четыре упоминания. Это как вот свидетельство, что душа повернулась к Богу. То он плакал, потому что он увидел, рассматривал себя на то, вот, свои, так сказать, на то, огорчения, обиды, на то, перебирал их, на то, не находил утешения, ничего, на то, вот, ни близко, рядом, никого. На то. И тут на то, вот, поворот, взгляд на Бога. И вот рождается молитва прекрасная. Молитва, о которой, в общем-то, неплохо было молиться и нам. Ради имени Твоего, Господи, ради правды Твоей и по милости Твоей, ибо я Твой раб. Слава Богу. Вот на это обратите внимание. Вот такой коротенький вопрос, на то, коротенький ответ. Если что-то, чего Бог откроет, слава Богу. Третий вопрос на стих 8.11, 143-го псалма уже. Это вот, Давид говорит о том, что кто окружает его, кто преследует, уста их говорят суетные, которые десница лжи. Ну, то есть десница — это рука. Говорит, папа, как рука может лгать?
Или такие фокусники.
Ну, то есть фокусники по жизни, да?
Ну, они их еще каталы называют.
Или... Но в цирке понятно.
Каталы, да?
Вот да. Там реально десница уже.
Сегодня его с видео поймали карманника, похоже. Руки заломили. Ну, там группа работала. Очень неприятно стоять.
Они, как правило, не один, они несколько человек.
Да, там человека три было. Двое убегали, а одного.
Интересный оборот на то, это в 11 стихе повтор идет этого предложения. Десница лжи. Вот, вот, рука. Что-то рука.
Ну, в одном переводе, чьи уста говорят неправду, и у кого каждая клятва ложна.
Да, а так 8 стих так и пишет, которые уста говорят суетные.
Да, они могут клясться и так далее и тому подобное. Но надо обратить внимание, вот у нас в апреле месяце там был 140-й псалом, там был вопрос, вот, там вот переведено вместо слова переведено дела. Как так может слова быть делами? Ну тут как раз вот и есть эта неразрывная связь. Уста говорят, и тут же делается дело.
Руками.
Руками. Делается дело. Руками. Слово и дело у таких людей, которые клянутся ложно, которые обманывают.
У них слово не расходится с делом.
Коварственно, да. Они, у них слово с делом не расходится. И отсюда рука, которая берет чужое, присваивает, вот, отнимает, ворует.
Во многих местах, где про десницу говорится, это действие просто. Вот про десницу.
Действие.
Прямо по руку.
Действие.
Правда. У них лживые действия. Пути лживые.
Человек клянется и говорит, да я тебе никогда ничего плохого не сделаю. Никогда в жизни. А потом раз, и все, так сказать, оно и выплывает. И делается. И вот Давид, он испытывал такое, когда друзья ему клялись в верности, что только не делали, и ходили вместе, и со своими, близкими.
Возьми историю из мира.
И они же предали.
Везде предавали правителей.
Многие примеры, в общем, это рука, которая действует, исходя из того, что оно может, уста может говорить совсем другое, а рука будет действовать, будет отнимать, будет убивать, будет красть, будет брать чужое.
И уста говорят одно, а рука делает.
Да, рука. Вот это десница.
Уста говорят от сердца притворного, говорят лживо, но говорят что-то могут доброе, а рука все равно делает убийство или что-то, хищение. Уста говорят что-то доброе. Да. Почему сказано, уста говорят лукавое, от сердца притворного, что-то там вот такое.
Ну, соответственно, и руки могут делать.
А руки уже делают конкретно.
Кто еще что может сказать?
Руки исполняют то, что уста, что мысли.
Но я на самом деле по 142-му псалму заметил вот что. Что вот когда он говорит о таких вот тяжелых, враг преследует душу мою, втоптал землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, когда он умер. И дальше. И уныл во мне дух мой, онемело сердце мое. Это из этого показывается выход. Выход. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих, рассуждаю о делах рук твоих, простираю к тебе руки мои. То есть вот оно и вспоминание, и просто размышление о слове, вспоминание о Боге, и направленность к Богу. Хотя не видно, что даже в конце, вот по 12 стиху, не видно, что в общем-то ситуация как-то изменилась. Вот он возвал, и тут же в одно мгновение ситуация вся поменялась. Нет. Ситуация осталась, вот, скажем так, некомфортной, вот если так можно сказать, некомфортной. Но человек в этой некомфортной ситуации направляется к Богу, размышляет о Боге, вот, не теряет вот этой надежды, не теряет этой веры. Вот. Вот в этой ситуации. Потому что есть какие-то ситуации, когда не нужно веровать. Когда ты просто благодаришь и радуешься, там все хорошо, допустим, или Бог ответил, какую-то победу явил. А вот здесь оно видно, что не совершается сразу, но нужно, но человек в этом радуется, вот, ну, вспоминает о Боге, уповает, ну, вот так вот.
Это как Иисус говорит, придите ко мне все труждающие и обремененные, я успокою вас. Это же не значит, что они теперь это расслабились. А то, что внутренний покой они обретают в сложных ситуациях, человек обретает внутренний покой. Придите, я успокою вас.
Дим, ну тут весь псалом, он такой. Знаешь, он вот весь псалом такой исповедальный, он вот да. обращается к Богу, простираю к тебе руки, скоро услышь вот меня, все, даруй мне, да. избавь меня, научи меня, ради имени твоего, Господи, оживи меня, и по милости твоей истреби врагов. То есть он такой, вот он еще действительно не вышел из чего-то, но с надеждой, с Богу, да. вот таком, да. да.
Главное, упование, что не теряется упование и надежда в этой ситуации.
Ну хотя вот по третьему стиху, конечно, это вот так. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как и уныл во мне, и вот сердце
да,
мое
это,
там.
Это мои слова. Да. Это мои слова.
Да. И, а потом он начинает вот.
Не внушающий.
Это, конечно, удивительно, то, что вот он так. То, что бывает, что вот оно так задавит тебя,
да,
и еще так смотришь, сложно. Думаешь, как бы из этого да. это. Понимаешь, что Бог есть, понимаешь, все. А вот выйти вот так вот, чтобы вот в такой вот, знаешь. Хвалебную или молитву, либо как. Бывает, только начнешь хвалить и выходишь. Но бывает так тяжело, кстати говоря.
Вот меня и
замечательно. Это как раз некая тайна грехопадения, что всех Бог заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. Не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается ни один из живущих, чтобы человек искал Бога, дал жизнь, как этот Павел говорит, для того, чтобы искали, не найдут ли его.
Такое откровение Давида, которое было выше закона.
Да, вот эта зависимость да, от Бога.
Реально выше закона.
Алеш, все хорошо. Ты знаешь, мы еще первые не прошли, у нас уже второй час идет.
Ничего. Значит, мы сейчас разбежимся.
У нас есть поле. Рядом с тобой сидит.
Ну, последнее по 143-м псалму, 12-м стихом предлагается в окончании служения помолиться за... За семьи, особенно за наших сыновей, дочерей.
Я не спешу, я просто...
Почему? Потому что...
Я говорю, не спешу, но вы будут
спешить. Здесь вот псалмопевец говорит, молит Бога, да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусные изваянные столпы в чертогах. Какая прекрасная молитва.
Особенно для наших сыновей.
Да.
Красный конец. Значит, завершать это служение.
Да, помолиться за наших детей, за сыновей, дочерей, чтобы они тоже разрастались. Ну, возрастали и рождались свыше, ходили в церковь. И дочери наши, как искусные изваянные столпы в чертогах. Ну, речь, наверное, идет о том, что это будущая жена, она семья, вот дети, все под ее присмотром, семейный очаг. Наверное, так скорее всего. А вот чтобы воспитывать дочерей в таком духе, в таком направлении, чтобы они действительно были и возрастали как искусные столпы. Вот.
Есть интересный пример. Сегодня мне попался как раз читал про Давида с Голиафом. Саул спрашивает, а кто отец этого юноши? Хотя он прекрасно знал, он же знал, что оттуда ему привели этого гуслиста, потому что уже играл перед Саулом. Кто будет отец этого юноши? Какая вера пошла?
Здесь такая нестыковка вообще такая. Но он же знал, что...
Ну, хватит,
пойдем дальше.
Да, хорошо. Да, мы же это, кстати,
помолимся.
Торопимся, я чуть не забыл.
И следующий вторник, 19 мая, предлагается два псалма, 145 и 146. На мотив 4 стиха 145 псалма выходит дух его, так сказать, над судьба человека, его конец. Выходит дух его, он возвращается в землю свою, в тот день исчезают все помышления его.
Исчезают планы, помышления.
Планы даже больше всего.
Как все вы можете истолковать утверждение автора псалма о том, что в день смерти человека исчезают все помыслы его?
Все вам набрано, там подлинники не должно быть слово все. В день исчезают помыслы.
Но очень яркий пример, мне кажется, такой библейский.
Курсивом это значит добавлено, да?
Дело в том, что...
Ставлено переводчиком для связки.
Да, для связи.
Дело в том, что на этом месте строят адвентисты, которые говорят, что душа засыпает, и что она как бы...
Да там все просто, там просто пропланный человек, помышление. Вот он думал то сделать, то сделать, то и все кончилось.
Да, свидетели Иеговы на этом строят. Потому что человек засыпает до момента воскресения, после смерти. И показывают вот это место. Как раз говорят. Исчезают все помышления. Вот, когда ты умер, то твои помышления до момента воскрешения, все, ты уже не ощущаешь, что ты к Богу идешь там. До момента воскресения засыпает душа. Когда говоришь про там про разбойник, то тоже есть свое показание.
Слушайте, но я чувствую, я уже...
Все бусилы набраны, то есть исчезают помышления. Но это не значит, что все помышления земные. Да, в булочную не надо бежать, да, на работу не надо торопиться. Да, вот эти помышления исчезают. А ощущение того,
все,
что...
Все планы.
Да, планы. А душа, я думаю, что она понимает, что она в Бога идет.
Да. Просто их не заблуждение.
Все курсы потому что все, значит, бытие заканчивается.
Знаешь, Леш, честно говоря, меня это никак не смущало, я не обращал на это внимания. Вот, может быть, это
вообще-то есть? Интересно, да.
Просто как-то это замечательно.
Как это так? То есть свидетели Иеговы, адвентисты правы?
Да, у них похоже немножко вот
правы? Отношения. В смысле? Исчезает все?
До момента все помышления исчезают. Вот человек умер, он как бы засыпает до момента воскресения. Или все-таки он до момента воскресения душа это осознает, что она перед Богом.
Шуско, если опять же таки посмотреть немножечко на слово, да, то, например, помните душу праведников, убиенных за слово, которые оказались под жертвенником, и они спрашивают, доколе не мстишь воды?
И полный часов.
Ну, какой помысел допустили в свое сердце? Отомстить.
Не знаю, ну не стоит ли на это обращать внимание.
Имеет желание разрешиться и быть со Христом. Полное число
не войдет.
Но это отделяется. А вот она отделяется с помыслами или без вообще никаких помыслов? Там, вообще страна молчания.
А вот это самое, притча про богача и Лазаря.
О!
Да.
К вопросу самому.
Там вообще разговаривают.
Один по одну сторону, другой по другой.
Все, оно по всем.
Там разговаривают, этот оттуда кричит, на дай хоть это...
Мы сейчас все умные, у нас целая куча всяких переводов там подкопать. Просто можно посмотреть, если на чем ты сомневаешься. И подстрочники там тебе, и точное слово там.
Да, тут можно вспомнить и индуистов, буддистов, и кого такого, кришнаитов, кого такого угодно. И вспоминайте,
одна беда, то что они верят только вот этим вот томам толкований, которые им написали Рассел, да, по его.
Это уносит в сторону, и никуда. Давайте вот дальше по слову.
Касается конкретно.
Нет, на самом деле, это ну, допустим, вот современный перевод российского библейского общества, там написано, разрушаются все замыслы.
Да.
Ну, все планы, которые
вот
строят
планы,
человек.
Замыслы, да, вот это вот почему.
Это можно...
У Кулакова перевод тоже замыслы ставят.
Да, вот...
Потому что если помышление, то человек осознает, что он живет, когда есть помышление. Если помышления нет, то...
А может быть...
А если замысл, да?
Тогда... Братья, а может быть, все плотские помышления исчезают, а духовные остаются? Поэтому не случайно в послании к Римлянам сказано о том, чтобы мы сеяли в духовные, чтобы мы имели духовные помышления. Кто имеет помышления плотские, того ждет смерть. Кто живет по плоти, ну давайте прямо откроем. Римлянам, 8 глава. Да.
Римлянам, 8.
Да, 8 глава.
Стих какой?
Римлянам, да, сейчас посмотрим. Римлянам у нас 5-6 стих. 8 глава. 5-6 стих. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущий по духу, а духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. О! Может быть, это такое пророческое слово в этом псалме 145-м, что говорится именно о том, что вот туда, в землю-то возвращается, вот она, плоть-то, она, со своими плотскими помышлениями, там все исчезает. Все плотские помыслы-то исчезают. А духовные – жизнь и мир. Духовные никогда не прекращаются. А вот дальше сказано в этой же главе, сказано о том, что 13 стихом, «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете и дела плоские, то живы будете». Живы будем всегда. Дух, как сказано в 145-м псалме, возвращается к Творцу.
Богу.
Богу, да, да. А вот поэтому очень важно сеять дух. Тринадцатый стих.
Да, я написал.
8:13. Сеять дух. Важно помышлять о том, что чисто, что достославно, что добродетель, что похвала. Это где? Филиппийцам, да?
Колоссянам.
По-моему, Филиппийцам. Сейчас посмотрим. Филиппийцам, 4 глава. Да. 4 глава, 8 стих, Филиппийцам. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель».
4:8, да?
«О том помышляйте». Вот. Чтобы это происходило, надо прибыть в Иисусе Христе, который соблюдет сердца ваши и помышления ваши. О нем и в нем. 7 стих. Перед этим, перед восьмым. Ну, наконец, этот стих знаменитый. «Пленяем всякое помышление Иисусу Христу». Вот. То есть обратите внимание народа на то, как важно, важно иметь на то, вот, и развивать, и наполнять свое сердце молитвы, молитвенной жизнью, помышлениями духовными. Вот. Потому что все вот эти помышления плоские, все они исчезнут в момент смерти. А это останется.
Ну и бытовые помышления, они же тоже все.
Ну да, да. И это все планы, замыслы, да, все это еще.
Суета.
Да. Свободен будешь. Приходит свобода.
Интерес, смерть – это прекращение всего.
А вот тут как раз я и говорю про вот это все, что…
Не-не, я вот именно имею в виду и плотских. Или это просто те, кто ушли в жизнь, они живут в жизнь, а те, кто ушел в смерть, они живут в смерти. Прекратились ли их вообще помышления? Или да, есть понятие, уготовленное бытие. Место в гиене? Ну, там, как, я просто сейчас не готов вспомнить все места.
Ну вот,
так, скажем, ну, наугад почти.
Потому что здесь вот говорится Библия, все-таки о земном.
Библия очень скупо говорит.
Ну, на самом деле это. Здесь о земном говорится. Ну,
просто псалом говорит о конкретно земных,
да,
делах. Вот умер человек, и все, да, дела его земные прекратились.
Да, вот Ветхий Завет часто говорит.
Вот я этом, читал, да, вот это военное, это в газете.
Но человек, живущий по плоти, да, секундочку, туда со своими плоскими.
Пишет, да, военное. Значит, он я был, думаю, тяжело ранен, все умирал. И он чувствует, говорит, показывает трубу.
Это тайна такая.
И значит, говорит, этого в рай, а это в ад. И он говорит, как труба, говорит. И мне сказали, тебе рано. И говорит, я ожил. И вот он после этого сразу это...
Была такая книжка
сразу
Муди, это... Муди, вот как вот и забыл, да, его правильно. То жизнь после жизни, да, или жизнь после смерти, я то помню, там несколько, там не только трубы, там еще был белый коридор, вот, еще, ну, в общем, много чего.
Ну,
да, а перечислять не нужно. Мы сейчас потихоньку выходим в астрал, друзья.
Здесь, нет, говорится, здесь говорится конкретно вот,
о земных вещах. По-моему.
Исчезают все. Все замыслы.
Да,
я ближе склонен к тому, что вот замыслы, перевод такой, что да, все замыслы человека.
Но бытие его что... не исчезает, а бытие человека не исчезает.
Выходит на страну.
Он отделяется.
Ну, сознание, видимо, какое сознание остается. Сознание, все-таки сознание, оно вот, остается. Но ты...
Тот же Лазарь-то понимал, где он находится. Да, Богач понимал.
Да. Вот в газете я читал, вот недавно совсем. Да, даже кому-то я давал читать.
Богач и Лазарь, они еще не были.
Он вот в трубе там воспитан.
Да,
там, говорят, это у рай, а это у это. А мне говорят, ему
рано. Понимающие вечность.
А вот это действительно.
Сознающиеся теми, кем являлись.
Все планы, все, так сказать.
В Афгане вот там.
задумки, над все замыслы, над все это.
Ну, это как у того богача, да, там, вот, да, накоплю, да, построю, да, амбар, а
да, 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 вот, да, вот пример. Или, да, например, да, пример библейский с Аманом, который задумал истребить народ, который поставил вот этот стол, чтобы есть, повесить.
Есть фильм.
Да, и когда, значит, его так самого казнили, то все с ним и исчезло. Или другой, например, ну, может быть, более положительный пример, когда человек на кого-то надеялся, что вот под его рукой, что он защитит, что он его устроит, сделает. Вот человек умер, не стало человека, как, ну, если бы были выключены метафоны, я бы сказал, там у одного папа, значит, ну, отец умер, он хотел поступить на священника, и все. Потому что там была поддержка мощная, все, и не получилось. То есть, когда человек имеет эту поддержку...
За это время, да?
Нет. С одним служителем, который недавно был в четверг, как раз.
Дальше вот 145-й, 8-й стих. Господь отверзает очи слепые.
Какой?
145-й,
8-й?
Да.
Второй вопрос, да?
Да.
Конкретно земные дела.
Насколько тогда является верным утверждение Иоанна 9:32?
Ну, наверное, верным является тоже, только в более физическом смысле.
9:32, но там сказано, что от века никто не слышал, чтобы... То есть никогда такого не было, чтобы слепорожденный стал видеть.
Ну, помнишь, когда исцелили вот это слепорожденное?
Исцеление слепорожденного. Насколько верным он тогда является? 9:32. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденного. Я помню, один брат проповедовал на это место, он все время там утверждал и говорил, что не было, вообще не было такого, чтобы отверзали очи, что человек начинал видеть слепой. Он настаивал на этом, говорил на этом. Ну, как вы думаете, что значит? Вот Господь отверзает очи слепые, Господь останавливает согбенных, Господь любит праведных.
А может быть, это такое пророческое слово как раз о приходе Иисуса Христа, чтобы,
да, да,
вспомнили,
да,
это,
да,
место,
да,
что,
да,
это.
Да.
Потому что когда Иоанн послал,
это мессианский стих, да,
послал своих учеников спросить, ты ли тот, или ожидать там другого, то он не сказал, это я. Он сказал, пойдите, скажите, что вы видите. Слепые прозревают, вот,
да,
хромые,
да,
ходят.
Да, да, да.
Что там, мертвые воскресают, то есть вот.
Да, это указание на Христа.
Да.
Вот, вот Сын Божий будет.
Он указал им на слово, на конкретные дела, да, которые вот были в псалмах. Вот.
Очень хорошо.
Ну и другое место написано, что тоже на суд пришел я в них, чтобы невидящие стали видеть, а видящие, вот как-то вот как вот эти фарисеи, которые не увидели, как не открылось явные дела Божии, как-то вот так,
ну, да,
стали
слепы.
Да, да. Потому что тоже бывают такие моменты у нас, когда нам что-то открывается.
Ну вот тут тоже такой небольшой вопрос. По 146-му псалму, 2 стих. Здесь сказано, Господь соседает в Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Имеет ли это действие Божие отношение к новозаветному народу, к тебе лично, каким образом? Вот. Действие Божие, созидающее, собирающее.
142, да? 146, да.
Ну, как бы поразмышлять, да. Вот. Это имеет отношение вот к...
Господь создает и собирает изгнанников.
К Христовой церкви.
Имеет.
К тебе лично.
Имеет.
Созидает.
Когда у нас здесь была финская миссия, мы принимали в этом участие. Ну, в общем, короче, стены играли. Потому что у Хана аллергия на пыль была.
Ой, что-то, Дим, ты как-то пошел куда. Да, есть, надо просто открыть новозаветные места. Вот первое послание Петра, вторая глава. Конкретное указание. Вторая глава, 1 Петра, 2 глава.
Стих какой-то.
А, стихнут с самого начала. Ну, можно даже, как говорится, с 5 стиха. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богом Иисусом Христом». Вот. Перед этим, да, приступая к нему, камню живому, человеку отверженному, но Богом избранному, драгоценному. То есть кому к нему? К Христу. Приступая, потому что он созидает. Строители этот камень краеугольный, дальше сказано, отвергли. Вот, а вы на этом созидаете. Бог на этом созидает, на этом основании, которое есть Христос. Некогда не народ, 10 стих, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. По-другому можно сказать, пребывающие на то вот непонятно где, изгнанники и так далее и тому подобное, а Бог собрал и соделал из самых разных народ святой, взятый в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего.
Я даже более конкретно понимаю про Иерусалим и про евреев.
Теперь Ефесянам. Как происходит созидание? Да.
Он из обоих содел одно, написано в Ефесянам.
Ефесянам, запишите, 4 глава, 11 стих. 4, 11, 12. 11, 12. И он. Кто он? Господь. Поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для, обращаю внимание, 12-й, созидания тела Христова.
11-12.
Да, 4 глава, 11-12 стих. Для созидания тела Христова. Ну, можно еще евреям, 6 глава. А нет, 3 глава, извиняюсь. Братья, извиняюсь. 3 глава. Да. 4 стиха, допустим. «Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог».
Черт один, да?
Моисей верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования того, что он надлежало возвестить. А Христос как сын в доме его. Дом же его мы. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. То есть вот устроение церковное и созидание церкви и народа Божия, и твое личное. А оно созидается Христом. Потому что дом его мы. Неужели вы не знаете, что вы храм Бога живого?
И Дух Божий живет в вас.
Дух Божий живет.
Храм Божий того покоряет.
Да, да, да.
Тут можно вопрос такой
задать. Я разоряю, а Бог собирает, созидает.
То есть здесь даже к тому, кто разорит храм Божий, относится даже к тому человеку, который является этим, так сказать, храмом, да?
Если да. Он сам разоряет, то ну, он, допустим. Да, а если кто-то разоряет если кто-то. Этот его храм, то к кому-то относится?
Тому не поздоровится.
Еще этот стих «Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля». Тут тоже такой вопрос, если я раб Господа, вообще участвую ли в этом деле? Вообще можно подумать.
Ну, по смысле, мере дара, который дал.
Собираешь, да? Я считаю, что я служу Богу. Считаю, а участвую ли я в этом созидании церкви?
Ну, можно задать такой вопрос дополнительный, да? Ну, это дополнительный вопрос.
Создание того же собрана.
Да.
Прибавление духовных камешков. Добавление камешков.
Вполне правомерное, как дополнительный вопрос задать, да. И, наконец, 146 Псалом 4-5 стих. Здесь Господь каждую звезду.
О, мне это нравится, это место. А, еще в другом есть.
И называет именами.
Исаия, да?
Что это тебе говорит?
Значит, что Господь всех нас знает, каждый. О чем даже мы думаем.
Да. Аминь. Ну, это говорит о величии Божьем, во-первых. Да. И о его всемогуществе, и его действительно того, что
он... Нас в его неизмеримом.
Да.
Тут хорошо на контрасте. 9 стих. Дает скоту пищу и тем самым ворона, взывающим к нему. Он и каждую звезду знает, которая за тысячи световых миль. И вот этого птенца ворона даже знает. Да? Вот,
то есть, в одной только нашей галактике 10-12 степеней звезд.
Сколько?
10-12 степеней.
Да, так можно ошибаться запросто. 10-12. Это какая вес?
А может, 25-й степень. Кто это определил?
Правильно Анатолий сказал, что он и нас знает по имени. Каждого. Исаия, 43 глава. Чтобы подтвердить это Словом Божьим. Мы же люди Слова. Правильно? 43:1.
Сказал.
41.
Ты сказал.
43:1. Один. Да. Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя Иаков, и утроивший тебя Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Откровение, да? Семи церквям. В частности, конкретно, если говорить. Можно? Бог обещает, какой церкви, что он напишет книгу жизни. Откровение, 2 глава, 17 стих. Это он говорит Пергамской церкви. Имеющий ухо слышать, да услышу, что Дух говорит церквям. Побеждающим дам вкушать сокровенной маны, дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Еще новое имя у тебя будет.
Это Пергамская, это у нас какая-то
2:17. Вторая глава 17.
Нет, я знаю.
Ну и третья глава, да, 5 стих. Побеждающий облечется в белой одежде.
Третий, пятый, да.
И не изглажи имени его из книги жизни. И исповедай имя его пред отцом моим, пред ангелом его. Это сардийской церкви.
А, вот. А здесь говорят, это в основном-то они не теплые, не горячие,
не
холодные.
Это ладикийское.
Да, ладикийское.
А это сардийское.
Я перепутал главу.
Третий. И последний в мае, четверг, 26 мая, 147-й, 149-й, 150-й псалмы. 147-й псалом. Мотив 9 стиха, где говорится, что народы, которые не знают судов его. В каком смысле другие народы не знают? Здесь как бы псалмопевец такое утверждение делает. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают.
Здесь вот 8 говорит, что
так ли?
Он возвестил слово свое Иакову, уставы все. А не сделал этого другого народа?
Ну, в каком смысле вот другие народы не знают судов его?
А где-то время находится.
А?
Ну, там не конкретно просто, да. А то, кому-то он верил, и законы свои, слова, да. А кому-то не верил.
Да.
Ну, то есть, в смысле того, что суды – это повеление Божье, закон.
Он предизбрал кого-то сказать, а кого-то нет.
То есть это слово его, заповедь его. Но все остальные народы не знали этих заповедей. Нет. Они даны были только Израилю. Об этом, кстати, предыдущий 8 стих и говорит. Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои, суды свои Израилю. То есть открыл, да, народу Божьему. Да. А другие народы, они не знают. Не знают. Ну, 118-й псалом, вспоминаем, да, там Слово Божие называется разными названиями. Повеление, заповеди, уставы, суды. И я помню, братское служение мне стали выяснять, над, что нет, это не слово Божие, а это конкретно устав. Вот устав, устав в церкви, устав, устав в церкви. Да, какой устав? А вот что собираемся на то, в воскресенье, в четверг, во вторник, это есть устав.
Уставом. Да, немножко обменяет
это. Это Бог.
То есть это как бы одно из синонимов Слова Божьего.
Да, конечно, уставы.
Да, да, это все Слово Божье. Вот, ну, он дал это Израилю, другие народы не знали этого. Вот в этом смысле и говорится, что не знают судов его.
Да, еще есть другое место, что я не помню, где это у пророков написано, что я возлюбил тебя, зато и взыщу с тебя за все беззакония твои. Вот в этом смысле.
Ну, да.
Что оно не к тому, чтобы вот так вот, как он судил, допустим, Вавилон, от которого там ничего не осталось, да, и потом пообещал, что это застроено не будет. А вот в том смысле, что взыщу за все беззакония, ну чтобы как. Я возлюбил тебя, зато и взыщу тебя за все беззакония. Как вот в этом смысле. Суды. И суды твои да помогут мне.
Псалом 149.
Дальше пойдем. 149, Псалом 4 стих. Ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением. Качество христианин, к которым надо стремиться. И почему? Ну, такой простенький вопрос.
Совсем простенький.
Не помню. Подожди, а 149?
Да.
Смирение.
Качество какое?
Прославляет смиренных спасением. Ну, здесь просто написано.
Прославлять.
Чего прославлять? Смиренным быть.
Прославлять Господа и быть смиренным.
Сокрушенным. Качество. Каком качеству надо?
Сокрушенным и смиренным.
Прочитайте,
пожалуйста.
Смиренным.
Очень важно, потому что гордость это. Я всегда стремился, чтобы прославиться, к прославлению. Оказывается, нужно стремиться к смирению. Да.
Да, и почему? Потому что смиренных прославляют.
Это он прославляет смиренных.
Спасение. Спасением прославляет смиренных. Послушных. Вот это качество, которое нам всем не хватает.
Почему?
В силу нашей греховной испорченности. В силу того, что сердце крайне испорчено и лукаво, очень.
Не, ну важно идти, но все время народ удерживается в несмирении.
Что-что?
Нет, кто это говорит, что такие
смирения? Ну, да, я, наверное, перегнул. Неправильно говорю.
Да только Бог может, понимаешь? Я не могу, например, кому-то говорить о несмирении.
Интересно здесь.
Нет, вот просто смотрите. Бывает момент, когда каждый из нас просто начинает противиться. Да, он, Господи, ну, по крайней мере, не знаю, у меня такой положение. Господи, я не понимаю слова твоего в каких-то местах, не понимаю обстоятельств жизни. Я этого не понимаю, я этому противлюсь, но я также хочу просто смириться. И пусть будет так, как ты хочешь, через мое непонимание. Я не понимаю слова твоего вот в этом. И, может быть, внутри мне что-то противится, но я просто верю твоему слову. Вот это вот смирение,
которое нужно. А мне было слово, нужно, как-то, если еще не знаешь, это...
Или мы богопротивники, в конце концов.
Будь в тишине.
Сидим, собрались здесь богопротивники, не получается, несмиряющиеся,
не смиряющиеся. Да, если ну, что-то не совсем, такое, понимаешь?
Качество,
ну,
которое тишине должно возрастать. Конечно. Это не то, что мы раз получили его, и
все. Смирение возрастаем, да.
Значит, образ Христа, он есть пример смирения. Чем ближе к Христу стремимся, тем более в этом должны возрастать. Это возвращение.
А чаще не хватает веры, чтобы смириться.
Дима смиряется, смотрите.
Да. Доверия не хватает, чтобы смириться.
Особенно, когда крепкая рука Бога. Возьмет тебя.
Вот тогда очень трудно.
Ну, крепкая, любящая.
Любящая, это надо будет
канал. А вот как раз третий пункт и говорится здесь. Знаешь, третий. Возможно ли радоваться на ложе болезни?
Так не написано в этом псалме. Там про другие лужи.
Ну да, да,
это же твой. Я знаю.
Да просто. Ну, пятый стих, да, даже торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих. На ложах во множественном числе. Значит, ложи разные бывают. Есть ложи.
Ну там и святые во множественном числе.
Да. А есть и ложа, есть ли одр болезни? Ложа
болезни. Понятно, я понял.
А есть вопрос. Здесь можно очень углубиться. В конкретном смысле, ложа, кровать. Конечная койка, все. Конкретно. Вот радуйся. По псалму здесь написано все. И нужно так посещать.
Можно ли радоваться?
Тут как бы не про испытания псалом.
Нет, нет, конечно.
Вот это неверующие могут так сказать. Вот здесь написано. Вот как ты будешь?
А как ты сам?
Ну да.
Ответил неверующий.
Да, ложи-то разные бывают. Сегодня оно такое, завтра оно другое. Можно ли радоваться? Как? Вот. Подумайте.
У меня один раз ложа была на колесиках. Они так везут. Нормально. Наконец-то повезут.
На операцию, да?
А потом после операции. Потом было радостно. Хорошо.
Хида.
Ребята очень радуются на ложь. Как заболеть, все, мультики, аудиокниги, уроки делать.
У меня короткое свидетельство. Я тут тоже заболел, у меня температура, там головная боль, горло, и вот эта ломота в ногах, ну как гриппозные вот эти все дела. Я думаю, пару дней полежу, порадуюсь. Подходит ко мне Федя, ложит на меня руку, говорит: во имя Иисуса Христа, всякая болезнь, уходи, убирайся. Я через 5 часов был полностью здоров.
Вот это да. Вот
это Федя. Я говорю, теперь в моем доме мне теперь не поплеть.
Да.
Есть исцелитель, да?
Федя, да. Хотел порадоваться болезни на
лоб. А сколько его годика?
3,5.
3,5?
Чуть побольше, по-моему.
Молодец. Молодец, брат. Вот это да.
Но я радовался после этого за рулем на работе.
То есть радоваться на ложь болезни возможно.
Пока к тебе не пришли, не исцелили.
Да. Да, но по-разному всякие проходят. Всякие проходят по-разному.
Воспаление легких, ты же думаешь, вдруг отек какой-нибудь будет. Да. Отек легких, все.
Я, например, тут посмотрел, думаю, как бы, допустим, апостолы Павел радовался он болезни.
Болезни навряд ли он радовался. Да, но другие источники радости.
Он просто принимал это.
Могли и в болезни.
Нашел, что Павел говорит: я благодушествовал.
Да, в болезнях, во всем, да. Во всем.
Благодушествовал. Не радовался, благодушествовал. То есть доволен был.
Принимал.
Принимал, да.
Просто
доволен.
Как от Господа.
Может, он недоволен был, но принимал. Да, его там жало.
Благодушествует.
Вот это уже про меня. Бывает, у меня я недоволен, но приходится принимать. Такое, да, согласен.
Ну, естественно, это вот такое состояние, оно, конечно, переживается каждым из нас по-разному, но, в принципе, человек, который ищет Бога, и пребывает в нем, и понимает волю его, и достиг каких-то определенных духовных высот, он, конечно, за все благодарит Господа.
Говорит: слово ко мне, сын мой, не противься обрезанию.
А у меня свидетельство есть.
Неделю назад,
что был один служитель, который случайно
не противься, сопротивляйся.
Совершил ДТП, его, значит, определили в тюрьму, и вот он говорил, что все содействует ко благу любящим. Да, когда догадался. И он получилось так, что придя в тюрьме, оказавшись, да, вот в таких обстоятельствах, то там вообще получилось так, что молитвенная камера получилась, и потом даже солдаты со звездами стояли в очереди, чтобы за них помолиться. Ну,
а ты у него спросил, Дима, ты у него спросил, вот там он, находясь там, сбив при этом человека, радовался он там?
Здесь, конечно, вот то, что ему еще откровение было, что будет вот это, да, заранее.
Да, заранее,
конечно,
да.
Ему было легче в этом смысле. А если бы не было этого откровения, то это было бы смятение, наверное, все-таки.
Просто есть еще помешок.
Да, оказывается, ложи есть. Тюремные.
Есть два состояния.
Тюремные ложи.
Ну, не везде. Потому что там, он говорил, спать можно было в лодке. Ну, вот как он объяснял.
Ну, обнявшись.
Вот так вот.
Ты нагнулся, наверное, твоя спина. Так вот.
Тебе другой.
Ну, он называл там параметры какие. Сколько там камера была?
4,5. Ну, 1,20 метра.
Я сидел в камере 2 на 1,5.
А сколько было народу?
Один.
Там до 40 человек.
2 на 1,5, но все-таки...
2 на 1,5, да.
Вообще-то тесно. Нет, понимаешь, оно неприятно, потому что оно...
Совершил это.
Ну, в КПЗ, да, попал. Ну, это меня просто загребли там, я по ошибке.
В самоволке был, наверное,
посадить? Не-не-не, нет. Там мы ехали...
Судите по себе.
С стажировки на три... с Мурманска. А Мурманск в то время был городом бандитов. Вот. И мы ехали с товарищем на его в этом самом. Но он пошел туда, зря он пошел в тамбур на его. И там произошла ссора, его пырнули финкой.
Жив остался?
Жив, да. А я с ним был. Вот. И на ближайшей станции там уже сообщили, тут такой ЧП. Тут сразу примчался на ближайшую станцию патрульная, комендатура.
Вы в форме были, да?
Ну, в форме, конечно, да.
Офицеры, да?
Его сразу в эту госпиталь, да, а меня в эту КПЗ. Ну да, потому что и я тут как бы причастен, что я тоже там.
Ну там те, кто его пырнули, хоть тоже взяли?
Нет, не, они смылись.
А,
нет, конечно. Конечно. Берут только те, кто помогает. Вот человек помогает ранен, мы его и забираем. Это же советский. Ну.
Не судите.
Все равно. Хорошо.
Я там 2 ночи провел.
На среди мира.
Зима, я там... Хорошо, что шинель дали. Вообще раздели. Ну, у нас брюки там, тельняшка была.
Правда. В какой звонит я был?
Курсантом.
А, курсантом, серьез.
Я там пропрыгал на 2 ночи прыгал.
Это 2 суток там было?
Прочитай «Отец Арсений», так как немец. Кто читал его,
знаешь? А что ему читать, он их прошел.
Нет, тоже там.
Друзья, мы не успеем, нам осталось еще.
В Новогирье не успеем, да.
И последний вопрос. Тут 10-й псалом, 2-й стих. Хвалите Господа, помогущество хвалить Его, множество величия. Ну, такой вопрос. В чем яснее всего проявляется для христианина множество величия Божьего? Вот для тебя, для меня множество величия Божьего. В чем проявляется?
Все сотворил.
Яснее всего.
Ну, вот, для меня это исчисляет количество звезд, всех их называет именами, и птенца ворона,
получится.
Соотношение, нет, как для христианина, тут вот яснее всего, для тебя и для тебя. Да, это понятно, Алеша, да, вот. Но что величие, понятно, при рассмотрении творения Божьих, вот, все понятно, а что еще будет? Для христианина, что важно? Вот сила, величие, множество, да. Множество величия. В чем оно проявилось? Это, ну, величие, это же сила. Могущество, это сила. Да. Где более всего явлена сила Божья, множество ее? На кресте Голгофа и воскресение Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа. Для меня это надежда. В чем? В том, что и меня Он воскресит в свое время. Вот. Для христианина нет ничего более могущественнее, величественнее, чем вот это действие Божие, совершенное воскресением Иисуса, Сына Божьего, Иисуса Христа. Ну и, наконец, как ни...
И как безмерно величие могущества,
да.
Это Иуда.
Да. Ефесянам, да.
Ефесянам?
Первая глава.
А, это другое, да, да. Я другой мечтаю.
19-20 стих. И как безмерно величие могущество в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя на небесах. Вот. Но тут еще 19 стих дает нам подсказку. Вдумайтесь. Как безмерно величие и могущество в нас, верующих по действию державной силы Его. Оказывается, для христианина яснее всего является вот это вот безмерное величие Божье является в том, что ты и я уверовали. Мы думаем, что мы уверовали, как бы так сказать, и нормально. Вот это так, как да. бы это я сделал, уверовал.
Да, да, у меня так было.
Да нет! Это Бог сделал. Ты уверовал, потому что это Бог, это сила Его, действие, это величие Его, силы. Действие, да. 19 стих об этом говорит. И мы все думаем, ну, спасение. О, так это спасение. Так, ну, я как бы пришел к Богу, ну просто как бабочка прилетел. А оказывается, это все Он, это вот в этом Его вели. Тут сказано 19 стихом. Безмерное величие. Безмерное величие. Да, безмерное. Да. В 150-м псалме сказано множество величия, а тут вообще безмерное. Безмерное величие.
Павел молился за него, чтобы вот. Господь наш Иисус Христос дал дух откровения и мудрости по знанию Его. И того, что это хотя они уже были
христианами. А вот здесь мы читали.
Это и ясно. И сегодня не так это ясно.
Я думаю, разум его неизмерим тоже. Разум его неизмерим. 146 псалме.
Вот у меня было первое это откровение, когда я пришел к Господу. Ой, у меня когда Тамара умерла.
Это вписывается в это?
Нет, да, 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 да. Когда я уверовал. И я когда принял водное крещение, на сцене сказал, если бы не Тамара, чтобы я не пришел. А Господь сказал, покайся, мой сын, я с тобой не сужусь, тебе великое горе. Но это я тебя взял. Я тебе вел. Понимаешь? И у меня было, я на дачу ехал, и у меня получилось, что не хватает воздуха, это я это Подольск выскочил. Это оказался милиционер мне в больницу. Там проверили, все нормально, я на дачный берег возвращаюсь. Приезжаю, поехал на служение. А мне Ришат говорит, ты же в субботу будешь принимать водное крещение. Видишь, как Господь развернул.
Да.
Ну, то есть Господь действовал в тебе вот этой силой,
да.
величием, самомогуществом. И Павел об этом же говорит. Колоссянам 1:29.
Колоссянам
1:29. Первая глава, 29 стих. Для чего и я тружусь, подвязаясь силой Его, действующей во мне могущественно.
Да,
все равно Он, Он и в нем источник силы. Он совершает, Он делает. Если я соглашаюсь, смиряюсь. И предоставляю себя действию Его. Сила державная. Такие слова. Ну, можно сказать про первое послание Петра, где он говорит на то силой Божьей, сохраняемых ко спасению.
Силой Божьей через веру
соблюдаем. Первое Петра. Это первое Петра. Первая глава, пятый стих.
Первый, пятый.
Один, пятый.
Да, да, да.
То есть вот для нас никогда не надо забывать, что обращаться к этому, что я должен восхищаться Богом и восторгаться, потому что и вот это величие и сила, оно оказывается в меня родило свыше. И я уверовал только благодаря Ему. И то, что Он действует во мне, и то, что я вот сейчас в церкви, на родинах Божьем служу, там, и то-то, это все
Это милость Божия.
У меня тоже
стих.
То, что я еще живу. То, что
человек сам себя спасти не может. Получается, и вот сюда можно отнести вот смешно. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Вот эта вот державная сила.
Да.
А у меня сейчас такие мысли. Я думаю, Господи, ой, если бы мы вот это все могли бы вот принять, да, вот, ну, то есть видеть вот так вот слово, да, как, чтобы вот этим вот так вот жить, да?
Понимаешь? Мы знаем, но мы не верим.
Нет,
насколько
нет,
я верю, но нет. За Ефесян молился сам Павел, понимаете?
У нас, чтобы каждое слово прям вот...
У нас, чат, вот, у нас все эти слова затерты.
Да.
Да, они стали повседневностью, обычностью. А это вообще-то для меня должно составлять восторг, восхищение, вот, движение к Богу, благодарность безмерная. А я думаю, что в церкви это так и должно быть. Я здесь давно, особенно это характерно для ДВР.
Тяжело слушать.
Давно верующих. Да?
Нет, дети верующих родителей.
А, дети верующих. А давно верующих.
Знаешь, что? Они как бы выросли и считают, что тут родители их привели в церковь, но это их заслуга, но это то, что они верующие, но это их заслуга. Но это... А Бог нас вообще не вспоминают.
Нет, вообще, Соломон, когда сделал золото, драгоценный металл равноценным простому серебро простому камнем и так далее, то на самом деле, вот действительно, вот эти, когда высокие вещи, они как бы в таком доступности, этому можно так легко разбрасываться, вот милость Божия, там, прощение Божие, как-то это все равно так, переводы, слова, все это знание, понимание, вот как Даниил, умножится знание, и оно вот и перестает цениться, что вообще-то это драгоценность, это золото. Хотя вот у меня есть скупости и так, всякие вещи. У Христа этого нет. Я могу это говорить за Христа. Тем не менее, он сказал, когда умножил хлебы, куски соберите, чтобы ничто не пропало. Хотя казалось бы, как сказать, он не скупой же. Но, однако же, чтобы это не разбрасывалось.
Ну все, мы завершили.
Да.
Ложились.
И какие будут вопросы,
несмотря на все отвлечения, которые были,
по милости Господа,
да. Успокоиться.
Это милость.
Тогда поблагодарим. Да. Помолимся.
Вот одно из них надо
сделать. Господи, благодарим Тебя. Этот разбор слов, псалмов. Боже, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил руководителей. Я прошу Тебя, Господи, за каждого брата, за сестру, Господи, чтобы Ты и дальше вот, умножил то, что сегодня мы к чему мы сегодня смогли прикоснуться, Господи, чтобы Ты умножил, чтобы, Господи Боже, и народ узрел и увидел величие множества и безмерное величие Твое над, Господи, в нас. Слава Тебе и хвала над. Аллилуйя Тебе, Боже наш. Мы благодарим Тебя, над, что Ты над, Господи, оставил нам это слово чудесное. И мы, Господи, действительно часто забываем за повседневностью, за обыденностью, как безмерно над величие над, Господи, Твое, которым Ты действуешь в нас, над. Аллилуйя Тебя, Сан, над, Господи. И Ты дальше продолжай, над, Господи, труд Твой благословенный. Ибо труд Твой, дело Твое, слава и красота Твоя. Аллилуйя Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь, и просим Твоего благословения на наше вторничное служение, на эти разборы, Господь, благослови их, чтобы нам прибыть в Слове Твоем, Боже, над, и иметь над, Господь, молитву хвалы и благодарения Тебе, над Господу Богу нашему. В этом возрастать и в этом, Господи Боже, над, аллилуйя, прославлять Тебя, вечного любящего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Слава Богу.